У эфиры Радио Свобода. У Минску 18:01. Тут Валер Калиновский. У этой године нашего эфира слухайте передачи «Праский акцент». Удельники круглого стола говорят об махчимостях, которые открывает перед Беларусью новая программа Усходнего партнерства, пропонованная Евразвязом 6 постсоветским краинам. Звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия, у якой Михай Скобла говорит с композиторкой и хореографом Ларисой Симакович. Дослед про лёс уладальников знесенных менских шапиков. Гэтыя перадачы слухайте адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу ваяўнікоў загінуў паліцыянт, спалены больш за 90 грузавых кантэйнераў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 200 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад Пешаварам, з якой накіроўваюцца грузы для сіл НАТО ва Афганістане. Паведамляецца, што ў кантэйнерах знаходзіліся ваенныя машыны і іншыя грузы для міжнароднага кантынгенту. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадей лічыць, што ўсе намаганні ЗША і сусветнай супольнасці ў стрымліванні ядзерных амбіцый Ірану аказаліся безвыніковымі. Як адзначыў кіраўнік МАГАТЭ ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Los Angeles Times, у адказ на тры серыі санкцый ААН Тэгеран толькі зрабіў сваю пазіцыю больш жорсткай. Паводле Эль-Барадея, апошняя надзея на дыпламатычнае вырашэнне канфлікту пачатак наўпроставых перамоваў паміж ЗША і Іранам. Вашынгтон абвінавачвае Тэгеран у спробах таемна стварыць ядерную зброю. Іран адкідае гэтае абвінавачэнне. Сёння іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты класу «Зямля-Зямля». Паводле мэдыі, у суботу ракета сярэдняга радыусу дзеяння «Насар-2» была пушчаная з ваеннага карабля і трапіла ў мэту з адлегласці 30 кіламетраў. Іран праводзіць шасцідзённыя ваенна-марскія вучэнні. Урад Грэцыі заклікаў да аднаўлення парадку і спакою пасля найбольш маштабных за многія гады беспарадкаў у Афінах і некалькіх іншых гарадах. Выступленні пачаліся ў суботу пасля таго, як паліцыянт застрэліў 16-гадовага падлетка. Маладыя людзі закідвалі паліцыянтаў бутэлькамі з гаручай сумессю, білі крамы і аўтамабілі. Хваляванні хутка распаўсюдзіліся на горад Салонікі. Левыя радыкальныя групоўкі заклікалі да новых акцый увечары ў нядзелю. Міністр унутраных справаў заклікаў дэманстрантаў устрымацца ад гвалту. Прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмарт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеврон на заходнім беразе. На штотыднёвым паседжанні ўраду ён заявіў, што адчувае сорам у сувязі з тым, што габрэі адкрылі вагонь па арабам. Ольмарт назваў гэта пагромам. Нядаўна габрэйскія экстрэмісты застрэлілі і паранілі некалькіх палестынцаў у Хевроне. Пры гэтым кідалі камяні, падпальвалі дамы і аўтамабілі. Нагодай сталі дзеянні паліцыі ў справе прымусовага высялення 250 пасяленцаў з дамоў, з дому, на які прэтэндуюць і палестынцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчай прэзідэнта Нікаля Сарказі з лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламай у Гданьску. Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі і абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт Еўразвяз Кітай. У Арменіі сёння згадваюць ахвяраў катастрафічнага землятрусу 1988 году. Раніцай па ўсёй краіне была абвешчаная хвіліна маўчання. Адбываюцца жалобныя мерапрыемствы і памінальныя імшы ў храмах. У горадзе Юмры адкрыўся манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму у Арменіі адбыўся землятрус сілай каля 7 балаў. Загінулі 25 тысяч чалавек, дзясяткі тысячаў былі параненыя, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысяч сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. У Маскве жыхары дамоў па вуліцы Вялікая Камуністычная правялі акцыю пратэсту супраць яе перайменавання ў вуліцу Аляксандра Салжаніцына. У акцыі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек. Удзельнікі пратэсту дэмантавалі таблічку з новай назвай вуліцы, замяніўшы яе на старую. Улады Індыі абверглі паведамленне пра тое, што ў часе нападаў на Мумбай ад індыйскага ўраду прэзідэнту Пакістану было тэлефанаванне з пагрозамі. Пакістан заявіў, што разгар падзеі ў Мумбаі прэзідэнту Асіфу Алі Зардары патэлефанаваў праўдападобны кіраўнік МЗС Індыі Пранаб Мужарджын. Сам ён заявіў, што гэта містыфікацыя, было б дзіўна чакаць, што ў адказ на яе будуць нават разглядацца нейкія канкрэтныя захады. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. З вами Валер Каліноўскі. Вітаю вас. Сёння ў праграме перадача «Праскі акцэнт». Яе ўдзельнікі гавораць аб магчымасцях, якія адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 постсавецкім краінам. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гаворыць з кампазітаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Максіма Вінярскага перадача пра Беларусь заўтрашняга дня, а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Адкрываем сённяшнюю праграму перадачай «Праскі акцэнт». Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 постсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць таго, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыке» Фёдар Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Трэцяга снежня Еўрапейская камісія агучыла праект ўсходняга партнерства, новай праграмы супрацоўніцтва, якая тычыцца 6 краінаў СНД – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. У чым сутнасць гэтай прапановы? Чым яна адрозніваецца ад ранейшай, больш шырокай праграмы добрасуседства, якая тычыцца ўсіх дзяржаваў, якія мяжуюць з еўразвязам? Гаворыць нямецкі эксперт Александр Рар.
Еўрапейскі саюз уже несколько лет, как прокламирует новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский Союз, которая должна привести к сближению между Европейским Союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти 6 государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которое готовилось чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих 6 государств, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении.
Варто отзначить, что сярод 6 краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить 2 группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – краіны з дастаткова развітымі дэмакратычнымі інстытутамі, і Азербайджан і Беларусь. Многія міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Freedom House, ацэньваюць гэтыя краіны як несвабодныя. Апошнія выбары, парламенцкія ў Беларусі і прэзідэнцкія ў Азербайджане, выклікалі рэзкую крытыку з боку АБСЕ як неадпаведныя дэмакратычным стандартам. Чаму ж такім розным краінам прапаноўваецца адно і тое ж? Гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Ёсць пэўны метапраект, назовём яго так, гэта еўрапейская палітыка добрасуседства. І звышзадача гэта стварыць вакол Еўрасаюзу, вось гэтай супольнасці такіх сытых краінаў, хоць зараз крызіс трошкі і шкуматае, але ж усё адно на фоне іншых тэрыторыяў, на фоне той самай Афрыкі, якая праз міжземнае мора ляжыць зусім недалёка. Гэта такі сыты астравок, сытая выспа і натуральнае жаданне Еўропы, старога кантыненту, гэта каб навокал былі ўсё ж такі не праблемныя краіны, не тыя краіны, якія пагражаюць тэрарызмам і іншымі усялякімі бедамі, а хаця б адносна такія вось стабільныя і якія могуць гуляць па правілах. Ёсць вось гэты метапраект, які называецца «Еўрапейскай палітыкай добрасуседства», і ўжо ў межах гэтага метапраекту распрацоўваюцца канкрэтныя, болей лакальныя, болей рэгіянальныя праграмы. І ў дадзеным выпадку, глядзіце, там таксама, напрыклад, Францыя цягне коўдру ў свой бок. Яна болей хоча працаваць з басейнам міжземнамор'я. І гэта такі адказ Польшы і Швецыі, магчыма, каб гэты дзікі крэн, скажам так, трошкі выпрацаваць, была вылучана гэтая ініцыятыва ўсходняе партнёрства. Натуральна, што тут і шведы, і асабліва палякі, я думаю, маюць і свой уласны інтарэс, таму што калі Беларусь, уявім, усё ж такі адгукнецца і пойдзе такі вось заўважны трэнд на сустрач Еўрасаюзу, то натуральна, што і польскі бізнес, і польская палітыка зможа тут атрымаць добры плён. Вось такая, мне здаецца, логіка звыш таго, чаму вось такія, здаецца, розныя краіны улучаюцца ў гэты праект, таму што трэба, акрамя ўсёй іншага, стварыць і такі, калі хочаце, хоць гэта слова і пазбягаюць у еўрапейскіх структурах, не любяць брусельскія палітыкі казаць, але своеасаблівы санітарны кардон, і якраз Беларусь тут была тым звяном, якое дасюль выпадала, таму што Расія у вачах еўрапейцаў краіна непрадказальная, нестабільная, асабліва зноў жа зараз, калі вось гэты крызіс, калі у як мыльны пухір можа ўся гэта веліч і ўся гэта рыторыка пра ўставанне з калена ўлопнуць, і тады Расія можа яшчэ болей непрадказальнай стаць, ды вайна на Каўказе ўжо паказала вось гэтыя зубы імперскія. Так што ў гэтай сітуацыі, як бы гэта дыпламатычна не называлі, стварэнне своеасаблівага буферу супраць непрадказальнай Расіі, гэта таксама вельмі важная задача. І тут, я думаю, Еўропа, хоць зноў жа не будзе гэта афішаваць, гатова часова заплюшчыць вочы на тое, што не надта хоча перавыхоўвацца вось гэты рэжым, згадзіцца можа варта з некімі дробнымі саступкамі, крот гісторыі капае, я думаю, што вось такі разлік у Еўропы ёсць.
Расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў убачыць сэнс новай ініцыятывы еўразвязу ў наступным.
Еўросаюзу неабходима продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Беларуси, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств.
Шмат хто звернул увагу на то, что Беларуси удел у партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь может долучиться до партнерства, коли выканае пэўные умовы. У прыватнасці, паводле еўракамісаркі Беніты Ферэры Вальнер, нават на абмеркаванне шляхоў рэалізацыі гэтага самага партнерства беларускі лідар Лукашэнка будзе запрошаны толькі калі еўразвяз скасуе ці працягне прыпыненне візавых санкцый, уведзеных адносна беларускіх урадоўцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, што ўсходняе партнерства па сутнасці Беларусі наогул не тычыцца, і не ў санкцыях нават тут справа.
Калі казаць увогуле пра гэтую еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або нейкай стратэгіі для нармалізацыі адносін вось менавіта зараз з Еўрапейскім саюзам. А справа ў тым, што ўсходняе партнёрства, яно прапануецца толькі тым краінам, якія ўжо дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў палітычных з Еўрапейскім саюзам. Па мінімуму павінна быць падпісана пагадненне пра партнёрства і супрацоўніцтва, вось якое было падпісана з Беларусі ў 90-х годах, але ніколі не было ратыфікавана. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэту ініцыятыву Еўрапейскага саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў нейкім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што працэдурна Еўрапейскі саюз падыходзіць не з пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Еўрапейскім саюзам у Азербайджана, таго самага, калі браць менавіта прыклад, ёсць дамова пра партнёрства і супрацоўніцтва. Падпісаны шэраг дакументаў, які вызначае не толькі палітычны ўзровень супрацоўніцтва, але і які іншы. Што да Беларусі, то ўвогуле мы толькі-толькі ўсталявалі дыпламатычныя стасункі вось праз адкрыццё гэтай прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Фактычна ніякай рамкі супрацоўніцтва легальнага заканадаўчага ў нас няма. Іншая справа, калі Беларусь падпіша гэта СПС, то бок дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства, вось тады можна будзе размаўляць пра нейкія больш прасунутыя ўзроўні. Зараз проста мы не можам размаўляць з Еўрапейскім саюзам, паколькі ў нас няма падставы для такой размовы. Вот спачатку трэба стварыць падставу, такую пэўную законадаўчую базу для такога дыялогу. І толькі пазней мы можам падключацца да нейкіх прасунутых формаў, такіх як вось дамова пра асацыяцыю, агульны рынак, адмена візавага рэжыму і гэтак далей. Тут справа менавіта вось у такіх працэдурных рэчах, а не ў каштоўнасцях.
Александр Рар не згодны з беларускім калегам.
Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, но невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, которые она не имела с 94 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенко такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии к друг другу, которые за последние годы мешали этому диалогу.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – проект Усходнего партнерства Евразвязу и Беларусь.
На думку Фёдара Лук'янова, адрозненні паміж узроўнямі дэмакратычнасці, скажам, Беларусі і Украіны, зараз для Еўразвязу чыннік значна менш істотны, чым быў раней.
Мне кажется, тут логіка змянілася. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. А во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока, в большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит во внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты. И у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижение именно демократических институтов. С этой точки зрения включение Белоруссии и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины и Грузии, вполне логично. Ну, тем более, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос.
Адрозненне краин, яким пропоновывается партнерство, полягая не только в их внутреннем стане, во узровнях демократичности и реформованности, але и в ступени их зацикавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до еврозвязу. И там, до речи, огученный проект усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили в им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вот, например, Беларусь на державном узровне нияк не проявляла жадания стать сябром еврозвязу. Так что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Ти яно кшталту меню ресторации. Можно замовить полный обед и, отповедно, заплатить немало, а можно и компотиком обмежеваться.
Партнерство предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального бюрократического записанного партнерства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова. И есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать, это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом.
Ну, а який прогноз реакции Москвы на евразвязовский проект?
Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что, ну, просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, сказать, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует Евросоюзу в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит вот, во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добиваются, тем больше Александр Григорьевич, значит, показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, так сказать, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Ну, правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет.
Усходнее партнерство все же не надто зручная пропанова для официального Минску. Однако, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Минск будет имкнуться. И навод не тому, что у белорусских чиновников раптом прочнется отчувание цивилизационной едности с Европой.
Безумовно, тут, коли казать на вопрос, мы маем справу с певными подвойными стандартами. Ведаете, Азербайджан, там все, в принципе, зрозумело. И вовле для кавказских вот этих краинов постсоветских, я думаю, что Евросоюз это недосягальная мара. Украина и хотела бы у рай, да и грахи не пускают. Беларусь в этом сенсе, вот, как ни парадоксально гучит, самая перспективная краина. Коли уявить, что тут отбываются худкие измены, худкие реформы, это готовенькая краина, якая, на мой погляд, более подрихтованная по водле шерогу параметров, чем некоторые новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельництво тут, и высокий уровень адукации, и некепская еще техничная база. И тут целый шерох чинников. Транзитная выгодная становище, инфраструктура. Короче, короче, политичная воля. Вот то, что называется политичной волей, это единое, что зараз вельми потребны. И, конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вот перекуется белорусская улада. Вот эти кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вот эти императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. И они могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Потому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем догадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлась рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Потому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть этот вариант, то тогда ямчей сопротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарешті финансовый кризис. Тут увогуле могут початься такие процессы, что неведомо як буде розглядать країна через год-полтора, потому что мы бачим, что у галіні економічної уже офіційний лідер став таким промоутером либеральной экономики, что, я думаю, відомий айчинний економіст программіст Ярослав Романчук уже, як кажуть, відпочиває. Так що ось гэтыя речі, банальні, прагматичні такі імперативи, вони можуть підштурхнути белорусскую уладу, межволі, праз не хочу, так бы мовить, до значно больш хуткого сближения с Европой, чем это подается скептикам.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Меленцов и керовник отделу СНД немецкой рады внешней политики Александр Рар. Вел передачу Юрий Дракохруст.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімакович занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Багданович.
Размова Михася Скоблы с композиторкой и хореографом Ларисой Симакович прогучить хвилин проз 15. А зараз звонки на свободу. Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Пачнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень званкамі на эканамічную тэму. Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15% да 77 тысячаў рублёў. Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу.
Власці пытаюцца падштопаць эканоміку пачём зніжэння стаўкі першага разраду і павышэння цэн на камунальныя услугі. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работников исполкомов. Оставшихся без работы отправить аграрные городки поднимать в сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. Это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Так называемые слуги народа начинаются с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю вместо шикарных иномарок чиновникам пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это позволит сэкономить огромные средства. Не надо будет брать кредит. Будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. Нам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа.
Меня удивило, что плачут эти милиционеры, пенсионеры, войсковцы, которые неадренные гроши зарабатывают, 200 и 300 долларов. А что делать простым людям, которые живут на 150 долларов и 60-70 требуют заплатить за послуги, хай они про этих подумают. Я бы так отказал, богатые тоже плачут. Дмитрий из Лагойску.
Радио «Свобода», как бы спочувая этим людям, это военным, работникам органов внутренних справ, что им отменили надбавки за звание. Эти люди получают добрую пенсию, не такую, как мы получаем шараговые пенсионеры. Когда вот у меня высшая эдукация, то я теперь получаю пенсию 400 тысяч рублей. А они получают значно больше. Когда мы говорим про кризис, то треба начинать нашему президенту со своей вертикали, с администрации президента, с министерства. Министерство ведомства, которые получают великие заработные платы, несуразмерные заработные платы бюджетников, и уменьшить им оклады, уменьшить им премии и сокращать административно-управленческий аппарат. И тогда некая доля экономии будет в бюджете.
Вы, как и все державные сродки массовой информации, лишите только средний заработок белорусов. Я працую у сельскохозяйственной организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заработок? Средний заработок это как и средняя температура по больнице 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Дякую.
Слухачы свободы говорить про свой добробыт во умовах глобального кризису.
В Комаровке с пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало. Город Минск.
Лукашенко не один раз заявлял, что в Беларуси никакого кризиса нет. Подтверждение своих слов... В ноябре месяце всем тем, кто носит и носил погоны, я имею в виду военнослужащих и военных пенсионеров, было добавлено к денежному довольствию за воинское звание, и притом немало. Прапорщикам 125 тысяч и по возрастающей до полковника до 500 тысяч белорусских рублей. Я военный пенсионер, моя пенсия 770 тысяч рублей. В ноябре получил 1 миллион 70 тысяч, было добавлено 300 тысяч. В декабре получил опять те же 770 тысяч. Если бы я жил в правовом государстве, получал бы и дальше пенсию с надбавкой. А так получается, что живу в бесправном колхозе, где председатель колхоза сегодня может дать коня вспахать огород, а завтра не дать. Не понимаю, зачем вообще было городить этот забор, чтобы через месяц его снова снимать. Петр Степанович, военный пенсионер.
Услышав батькино требование продать куда угодно товары со складов белорусских предприятий, впервые за долгое время пожалела наших министров. Объясните мне, пожалуйста, как можно навязать кому-то свою продукцию, тем более не лучшего качества, когда у людей и государств действительно нет денег?
Пятого снежня помер патриарх Российской Православной Церкви Алексий II. Мы отримали такий водгук.
Для россиянцев это великая неприемность, а не для нас, белорусов. Бо Алексий служил Российской империи, ее интересам. И сама чула, как патриарх Алексий говорил российским головорезам, яких отправляли на войну у Чеченю, возвращайтесь с победой, это означает, расправьтесь с ними худшей и вертайтесь переможцами. И он фактично ухвалял геноцид, снищение маленького свободолюбивого народу.
Традиційна рубрика огляду телефонування у за тиждень. Народ говорить про владу.
Убогий, беззащитный народ Белоруссии с легкостью кошмарит Лукашенко. В России Путин с Медведевым. В то же время в Таиланде ни армия, ни полиция не мешала народному движению разобраться с премьером и отправить его в отставку. А Верховный суд Таиланда призвал выборы фальсифицированными и присудил премьеру отставку, а его партии роспуск. После таких событий Таиланд и его народ убогими не назовешь.
Коли б Лукашенко обрал шлях на об'єднання з Європою, так тоді б у нашу країну вже давно потекли інвестиції приватного європейського капіталу, повелічувалися б заробні плати та інші соціальні виплати. Але ж він гэтага не хоче і мацує свою гнілую вертикаль. На гэтую ж примовка. Лепш пазніше, чим ніколи, повернутися до Росії задом, а до Європи передом. Ваднюк Сергій, город Мінськ.
Я збираю новогодні зворот нашого президента. Ось чекаю, не дочекаюся, коли у гэтым годзе хвілінка немножко засталося. Президент звернецца з новогоднім зворотом до народа. Бяру прошлый новогодній зворот президента. Обіцянки обіцянками, ведаеце што? Зато відна градація. То есть прыйшоў усы, іміджу ніякага. Пиджак от коммунарки. Да, теперь заявился имидж. Выглядит солидно. Стал матером.
Скончим огляд телефонования за тиждень отгуками на працу Радио Свобода.
Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизма. Об этом я частично телефоновал вам, но наши слова вы обошли и только прокомментировали за 2 секунды, а наши 2 хвилины вы проигнорировали. Нам обидно слушать. Вранье комментируется с радостью.
Великая дякуй за передачу о вёсках, где жили дробные оппозиционеры. Гэтая передача так моцно узнимая гонор за то, что мы белорусы, узнимая такий патриотизм, что не хапает только зброи. Николи историчные звездки не узняли б гонор за краину, як ваши передачи. Дякуй, Виктор.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Тыднёвы агляд тэлефанавання ў слухачоў свабоды падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар тэлефона аўтаадказніка 266-39-52.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твоё право выбору.
На чарзе дослед свабоды. З менскіх вуліц знікаюць гандлёвыя шапікі. Сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Далей распавядае Олег Груздзіловіч.
2 месяцы Марыя Ёфі ляжыць у ложку з дыягназам перадінфарктны стан. За гэты час у аддаленцу гандлёвага міні-пункту ў Малінаўцы раённыя ўлады папярэдзілі, шапік праз колькі дзён знясуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла $1000 падаткаў, давала зарабіць 2 гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт мільёны рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марыя Ёфе не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказаў: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних 2 дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в 2 счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензию вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру».
Марыя Ёфі мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі «Партнерства» спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Менгарвыканкам тлумачить доброупорядкованием городу. У якую сумму обыдется это доброупорядкование? Поводу известок перспективы, до 2003 года, коли здарился первый наступ на уличный гандель, у Менску працавало 4000 шапиков. Зараз засталося не более за 100, и до конца года все их знищать. Лидер организации Анатолий Шумченко подлечил новый шкляный павильон, абыходится городскому бюджету от 4 до 5 тысяч доляров. И это без лику выдатков на асфальтование. Таким чином городский бюджет не долечивается десятков миллионов доляров. Анатоль Шумченко меркует, знести шапики загадал небыто сам керовник горвыконкому Михаил Павлов.
И вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Менгарвыканкамом керовал Михаил Маринич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей, де амбассадором у Чехии и Латвии. Позднее Маринич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у тюрьме. Былый политвязень пришел до высновы, что на челе такого великого города, как Менск, обовязково повинен стоять человек, выбранный напрост жихарами городу. Теперешняя система, при якой старшню фактично призначає президент, на думку Михаила Маринича, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство вот Минск-арены и микрорайон Лебяжный, который отдан Глушкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Маринич привел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавляв, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяния менских уладов, якія разбурают уже обсталяванные припынки, Михаил Маринич потлумачить не може. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас отзначая белорусские законы от этих принципов, отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но так отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. Это залежит его леса. То, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавит.
Владельница знесенного у Малиновцы шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, каб такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Олег Груздилович доследовал лёс уладальников знесенных менских шапиков. Вы на хвалях Радио Свобода. Далее в нашей программе передача «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Десятого снежня в Великой зале Белорусской державной филармонии отбудется премьера мистерии «День Максима Богдановича». Это творчий проект композиторки, спевачки и хореографа, керовницы театра-студии «Гостица» Ларисы Симакович. Перед премьерой на ее творчей кухне побывал Михась Скобла.
Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значение этого слова трошки больше за значение суток. День, потому что одна залежит, насколько мы можем его должить, и кольки этих дён у нашем житті может быть. Я меркую, задумываючи этот проект, что больше на подсвядомости, чем свядома, нашим людям обрыдло, просто надокучило глядеть на заезжих, запрошенных пророков, на яких ходит наш доверливый, наивный народ, час верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Багданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-га стагоддзя, актуальна і сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы, чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, які жывуць сярод нас.
Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі, па для твораў Максіма Богдановича будзе прысутнічаць сам Богданович?
Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Богданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што это апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Богдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, лагічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Богдановича?
Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановича ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, но даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка?
Я не шукала актора Богдановича. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся ў сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі і стаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Богдановича?
Містэрыя «Дзень Максіма Богдановича» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Богданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Богданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Лявон Вольскі, прыйшоўся вельмі, пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Лявона Вольскага, выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор Купалаўскага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это все ж такі тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам?
Эклектычнае, так? Як показала вчарашняя начная репетиция, был такі перший прагон, прикидочный. Не, я гэтага не боюся. Все логично, вельми логично выбудовывается, мяне задавальняя. Ничего не приходится выкидывать, ни от чего отмовляться. И еще раз подтверждается, что день Максима Богдановича не тады некалі был, а он сёння. Вот який он сёння, гэты день Максима Богдановича. Вот з гэтага по спектаклю, по тым, кто заняты и видать.
А чому у вас репетиции по ночах?
Большего часу в филармонии и на сцене просто нема.
Вы слухаете передачу «Вольная студия» с композиторкой и хореографом Ларисой Симакович, авторкой мистерии «День Максима Богдановича» гутарить Михась Скобла.
Ларыса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужык беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспеўвае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў?
Ні ў якім разе. Першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлюся до этой поэзии, и все, что у Бока пошление, принижение поэзии, это просто супроть меня не для меня и нияк со мной не вяжется. Я на вот подчас написания, скажем, вот этого сценара, у меня было на вот маленькое открытие на триолет Богдановича «Вы челини статуи не робил», лягла музыка ведомой арии Папагена с чаровной флейты, но не буду зараз ее спевать, почуете, и она есть у пьесы, как есть и Моцарт и Сальери у пьесы, у этом спектакле, потому что Богданович разважал и на эту тему, его цикавило взаимоотносины Моцарта и Сальери, до речи, и он стоял на боку Сальери от початку. Вось, и то, что триолет гучит на музыку Моцарта, и отбывается такое супадение, конгениальность моцартовская и Богдановичева, но это еще раз подтверждение того, что ну нияк занижена, вот эта вышиня не будет.
Лариса, а на кольки вогули, на вашу думку, дозволяется осучаснивать классику? Вось калісьці Рыгор Шырма на дух не пераносіў аранжыроўкі Владимира Мулявіна, якія сёння самі ўжо сталі класікай. А ў пінскай шляхце, я маю на ўвазе спектаклі ў Купалаўскім, рэжысер Міхалай Пінігін, які з'яўляецца героем вашага спектаклю, запатрабаваў сучасных прыпевак і ўвёў іх туды, выкарыстаўшы нават ненарматыўную лексіку. Як вы лічыце, да якой мяжы дапушчальная вось гэтае ўмяшанне ў кананічныя тэксты? Ці аніякіх канонаў у мастацтве не павінна быць?
Ну, па-першае, што такое класіка? Гэта эталон. Чаму эталон? Таму што ён сумяшчае тое вечнае, далёкае і актуальнае сёння. Таму гэта і класіка. Таму тут супярэчанняў няма. Калі сёння гучыць, скажам, у выкананні хлопчыкаў рэпераў верш Богдановіча, альбо там у мяне ёсць Пушкін нават перакладзе Максіма Лужаніна па-беларуску, гэта, ну, гэта нармальна, таму што падрастковы ўзрост, маладыя людзі, вулічная вот такая, як сёння кажуць, тусня, тусоўка, і там это вельмі добра, што там узнікае Максім Богданович. Хай сабе ў такім выглядзе, але ён ёсць, ён прысутнічае і там. І гэта таксама наш дзень і дзень Максіма Богдановича. Што тычыцца, што там было ў вас другое? А, Шырма, Шырма. У сілу аўтарытэта Рыгора Романовича ён мог зрабіць такую завагу альбо выказаць сваё меркаванне наконт песняроў, наконт Мулявіна. Але сам Рыгор Романович неадэкватна запісваў тыя песні, якія запісваў. Тыя зборнікі, выдадзеныя Шырмам, яны сапраўды маюць сваю каштоўнасць, уваходзяць у наш культурны акаём, але ён запісваў фальклор недакладна. А сённяшнія навукоўцы, фальклорысты, яны запісваюць, яны просто натуюць, не таму што на дыктафон, а яны просто натуюць абсалютна дакладна да 1/8-тонавых змяненняў галасавых, натуюць тое, што спяваецца. Так што да Рыгора Романовича таксама можна выказаць нейкія так, нейкія прэтэнзіі наконт захавання фальклору.
У аднаго мастака да другога мастака заўсёды ёсць нейкія крытычныя заўвагі. І хіба апошняе пытанне. Гэтымі днямі ідуць астатнія рэпетыцыі музычна-пластычнага спектаклю «Дзень Максіма Богдановича». Ларыса, бывае, рэжысэр задумвае на сцэне адно, а атрымліваецца ў працэсе працы нешта зусім іншае. На колькі адсоткаў вам удалося рэалізаваць сваю задуму ў гэтым спектаклі?
На колькі адсоткаў я буду ведаць пасля спектакля, таму што трэба ўлічваць экстрым, трэба ўлічваць натхненне, фокусіроўку всіх сіл, мобілізацыю всіх сіл тых, хто будзе на сцэне. Я не скажу, што зараз нешта насцярожвае, не. Всё, дзякуй Богу, стаіць на сваіх месцах. Безумоўна, ёсць мацнейшыя, ёсць слабейшыя на сённяшні момант месцы, так заўсёды бывае. Тым больш у нас же не тэатральны рэжым рэпетыцыі. У нас як прыйдзецца і як дадуць. Кожны дзень не можа быць шліфоўкай ад шліфоўка нейкіх момантаў. Як хто там Кірыл Серебрэнікаў, па-моему, казаў, для того, каб зрабіць добры спектакль, трэба, каб на 2 хвіліны спектаклю прыходзілася 16 гадзін работы. Вось тады можна сапраўды нешта зрабіць. Ведаеце, страты, заўсёды страты ёсць. Нават калі пішаш проста музыку, то страты ёсць уже на тым узроўні, калі ты сваю музыку натуеш, матэрыялізуеш. Таму што гукі – гэта вельмі тонкая матэрыя. А калі яны графічна кладуцца на паперу, гэта матэрыя параўнанні з першай, яна грубаватая, яна ўже не такая.
Такое бывае і ў літаратуры. Напрыклад, Владимир Набоков пісаў, што я думаю, як геній, пішу, як звычайны пісьменнік. Чым больш да рэалізацыі, тым большыя страты.
Вось так. І быў перыяд, дзе я была ў скрусе, што вось я губляю і гэта губляецца. Да рэчы, адной са сцэн можа і не быць зусім, бо мы просто не паспелі яе зрабіць. Але мяне супакоіла, ведаеце, думка Занусі, які недавно прыязджаў на лістапад, і яго жонка сказала пра яго фільм, што тут так мала ад Занусі, ад першаснага нейкага задумы, ад першаснай. Ну, просто трэба, просто можна поспочувати. Але безумовно, нешта грандіозне во всім гэтым, безумовно, ёсць. У всякім разі, от то, що показує вчорашній прогон, дякую Богу, ёсць нешта такое, ну, магутне, високодуховне, ёсць. А оцаніць все гэта, я запрашаю всіх прийти 10 снежня і поглядзець, і, ну, визначить вишиню того, що яны бачать.
Прогучала передача «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи». Михась Скобла гутарив з Ларисой Сімакович, авторкой «Мистерии. День Максима Богдановича», прем'єра якої відбудеться 10 снежня у Білоруській державній філармонії.
Начніся день со свободой.
Живий ефір от 7 до 8 раніцы.
От понеділка до п'ятницы.
Свежие новини.
Новые репортажи.
Музыка.
Література.
История.
Сісла докладно по-білоруску.
Не проспіть свободи.